«В нашей стране атеизм никого не удивляет», — дипломатически вежливо сказал Берлиоз. «Большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге». Булгаков. «Мастер и Маргарита, доля атеистов и агностиков среди населения США весьма невелика, всего около 4%. Другое дело, научные сотрудники, тут эта цифра достигает уже 50%. Среди же продвинутой их части, по разным оценкам, эта доля колеблется от 70 до почти 100%. Среди философов атеисты и агностики тоже доминируют, их примерно 70%. Нет сомнения, что научные сотрудники более интеллектуальная категория, чем население в целом. А философы лучше подготовлены к разрешению метафизических вопросов, чем граждане и даже ученые. Отсюда, казалось бы, и следует, что чем качественнее ум, чем более он подготовлен к разрешению одного из главнейших вопросов бытия, тем вернее он склоняется либо к отрицанию Бога, либо к отбрасыванию этого вопроса как лишнего или бессмысленного, чем не доказательство правоты атеизма от выбора интеллектуалов. Надо полагать, интеллектуалы были убеждены какими-то разумными аргументами. Или не в специальных аргументах здесь дело, которых, может быть, даже и нет. А убеждение пришло каким-то иным путем. Две-три существования диатеизм, как известно, есть отрицание существования Бога. За привычностью слов, однако, бывает легко не заметить утрату смысла. Что же эти слова означают? Что означает слово «Бог»? И что означает глагол «существовать»? Где начнем с последнего? В обыденной речи мы говорим, прежде всего, о существовании или несуществовании объектов физического или материального мира, некоторые из которых могут восприниматься непосредственно, через органы чувств, другие посредством приборов. А о существовании третьих мы можем иногда догадываться по первым двум. Объекты материального мира обладают физическими характеристиками. Они бывают протяженными и маленькими, тяжелыми и легкими, горячими и холодными. Приборы могут регистрировать силу электрических токов, поглощенную энергию и так далее. Глагол «существовать» употребляется, однако же, не только к физическим объектам, но и к тому, что мы называем мыслями. Мы говорим: «У меня есть мысль», или «Тогда они так еще не думали», или «Я не понимаю, но, может быть, пойму потом», и тому подобное. Мысли не могут быть отнесены к объектам физического мира, ибо они не описываются координатами, импульсами, токами, температурами или иными физическими характеристиками, а если таковые к ним и применяются, то лишь в переносном метафорическом смысле. Мысли мы описываем совершенно иначе. Мы говорим об их согласии и противоречии, о следовании одной из других, об их спонтанном появлении в ответ на наши поиски, или ни с того ни с сего, и даже во сне. Говорим об их воплощении в физическом мире и наоборот, о наведении нас на мысль чем-то вокруг нас, не относящиеся к миру физическому. Мысли образуют свой собственный, ментальный мир. Физические и ментальные миры, будучи кардинально различными, находят все-таки один с другим в контакте, во взаимодействии, в некотором согласии. Существенным обстоятельством для возможности этого контакта является то, что при всей разноприродности миров, имеется одна, и, видимо, только одна универсальная физическая величина, характеризующая также и мир ментальный. Эту величину мы называем временем. Мысли появляются когда-то, их временная или темпоральная последовательность, соотнесенность ее с рядом соответствующих физических событий существенны. Уже понятое входит в новые мысли, но не наоборот. Поскольку ничего, кроме времени, не роднит физические и ментальные миры. В терминах физического мира мышления в целом ничего сказать нельзя. Помимо возможности указания на время появления той или иной мысли, будучи темпоральной, мысль рождается, созерцается и забывается. О содержании мышления в общем случае сказать ничего нельзя, границы его, если есть, не могут быть ведомы. Мысль имеет предмет, она всегда о чем-то или о ком-то обращена на физическое, ментальное, или на их соединение, мыслящее существо, человека. Мыслящее начало – то, что мыслит, мы называем умом. Мышление осуществляется через определенные формы, понятия, категории. Будучи умозрительными, категории принадлежат ментальному миру. Вместе с тем, некоторые из них настолько универсальны, настолько очевидно, старше человека. Настолько выразительно просвечивают через явления, что требуют признания за ними отдельного бытия. Прежде всего таковы натуральные числа и шире, математические теории. Фундаментальная физика занята именно поиском умозрительных форм, структурирующих физический мир, так называемых законов природы. Мало сказать, что эти формы физика находит. Выразительность присутствия форм за покровом явлений. Без преувеличения сказать, ошеломительно. Элегантные математические формы, открываемые физикой как законы природы, охватывают ныне 45 порядков величин. От столь малых, как Хиггс бозон, до столь громадных, как сама Вселенная. Важно также, что степень точности, с какой эти элегантные уравнения соответствуют физическим наблюдениям, фантастически высока, достигая 1214 десятичных знаков. Столь высокая степень адекватности определенных математических форм физической реальности может означать лишь одно то, что физический мир объективно структурирован этими формами, а значит, их существование первично по отношению к человечеству не может быть приписано человеческой ментальности. Таким образом, мы приходим к необходимости постулирования третьего, идеального, или платоновского мира. Мира объективных идей или форм, куда, по крайней мере, входят основные математические структуры, но, может быть, и не только они идти таким образом. Бытие предстает как триединство физического, ментального и идеального миров. Восхитительное графическое представление этого триединства было предложено Роджером Пенрозом. Моя вариация его троисферия метафизики воспроизведена на рисунке Дитак. Мы зафиксировали три принципиально разных и одновременно взаимосвязанных смысла глагола «существовать». Существуют физические объекты, принадлежащие физическому миру, существуют мысли, принадлежащие миру ментальному, и существуют объективные идеи, принадлежащие платоновскому миру. Во всех трех случаях мы используем глагол «существовать», но типы модусы этих трех существований настолько решительно различны, что можно и задуматься об оправданности применения к ним одного и того же глагола. Не будем, однако же, перечить установившемуся словоупотреблению. Во-первых, всегда можно понять, какой род существования имеется в виду в конкретном случае. А во-вторых, это единство глагола имеет свой смысл, указывающий на единство, гармонию, согласованность. Космичность трех сфер, греческое слово «космос», введенное Пифагором для Вселенной, означает одновременно порядок и красоту. Трисоставности бытия соответствуют три аристотелевских типа объяснений чьего-либо отсылкой либо к закону, платоновскому миру, либо к воле субъекта, ментальному миру. Либо к случайности тому, что не задано ни законом, ни волей субъекта. То есть беспричинное, неопределенное, спонтанное, то, что остается от физического мира. Когда из него вычитается закон и не вмешивается субъект. Три взаимосвязанных кружка на рисунке вверху символизируют собой некую высочайшего рода гармонию. Согласованность бесконечности бытия. Что бы мы ни рассматривали как отдельный элемент множественного. При ином ракурсе он предстанет гармоничным сплетением в ткань целого, единого. Ни один из трех миров не составляет целостности, более того. Целостности нет даже и в троесфере, ибо само по себе оно не отвечает на вопрос о причине своего единства. Каким же образом можно мыслить это единство, сияющее гармонией троесферия? Превосходящее каждый из миров, оно не может быть ни одним из них. Но может быть лишь невыразимым единым, первичным в отношении всех трех, их истоком. Центром творения. Начало, обеспечивающее гармонию, разумность. Красоту созидаемого нельзя не назвать и умом, ибо ума есть то, что творит новое, таким образом, единое выступает как творящий ум, творец, Бог. Теперь должно быть ясно, что Бог находится по ту сторону всех существований. Что употребляет по отношению к нему глагол «существовать» легко может обернуться путаницей и нелепостями. Бог не «существует» и не «существует», он старше всех существований. Первичнее их, он их первопричина, исток, автор и господин всех существований. Каким же образом мы можем сказать о бытии Бога, если необходимое для того глагола «быть»? Существовать, уже задействовано на тварном уровне. Делать нечего придется, следуя языку. Расширить смысл этих глаголов на сверхуровень Творца. Но следует помнить об условностях такого слова употребления дидим из материализм. Представленная выше канва рассуждений приведена не для того, чтобы убедить читателя в бытии Бога, ее цель скромнее ввести, пусть в самых общих чертах, необходимые понятия, без которых смысл утверждения о существовании Творца от нас бы ускользал. Тут, однако, требуется провести еще одно важное различение. Творец раскрывается как совершенный трансцендентный ум, что ставит вопрос об отношении между ним и человеком, умом несовершенным. Почти все традиционные религии, включая авраамические, говорят о любви Творца к человеку, заповедуя ответную любовь к нему, как самое главное учение такого рода, говорящее о Творце как о небесном Отце, который всегда с нами, открыт нашим мольбам, отзывается на них, называют теистическими. Не таковы, однако, сугубо рационалистические учения Спиноза и деистов, видевших Бога лишь как атемпорального Творца, отрицая тем самым возможность его внимания, любви к отдельному человеку, лично ко мне или к вам, читатель. Бог Спиноза и деистов — абсолютный рациональный ум, из которого в силу полноты разума исходит логос и миров, но которому нелепо приписывать любовь к индивидам. Спиноза, в частности, писал: «Кто любит Бога, тот не может стремиться, чтобы и Бог в свою очередь любил его». Доказательство. Если бы человек стремился к этому, то значит он желал бы, чтобы Бог, которого он любит, не был Богом, и, следовательно, желал бы подвергнуться неудовольствию, а это нелепо. Философии подобного рода представляли физический и ментальный миры как проекцию вечных форм разума, мира платоновского, осуществляемую породившей его субстанцией, Богом. Мир представал подчиненным вечным законам, откуда изгнилось чудо, то есть все, что не создано человеком и необъяснимо ни законом, ни случаем. Некоторые из чудес искоренить таки не удалось. Во-первых, не удалось искоренить чудо существования законосообразного мира. Само существование такого мира уже по определению не может быть приписанным законом, оно не приписываемое случаю, но есть результат божественного творения. Как это и понималось Спинозой и деистами. Во-вторых, не удалось искоренить чудо жизни, которое, как это было очевидно до Дарвина, и уже не всем после него, не могло быть отнесено к законам природы. Ну и в-третьих, появление мыслящих существ, способных к глубокому познанию и преображению мира и самих себя, тоже никак не могло быть отнесено ни к законам природы, ни к воле самих этих существ. Отсюда, казалось бы, уже необходимо следовало, что у мира не только есть автор, но этот автор одновременно математик, изобретатель, художник, небесный отец и учитель. Могло бы показаться, что ученым, уже по самому роду их деятельности, эти выводы должны быть близки и понятны более, чем непосвященной публике. Красота математики, сияющая в законах природы, мудрость жизни, поражающая в каждой клетке, в каждом живом существе, во всей экосистеме, впечатляющие успехи научного познания, все это должно бы было превратить ученых, если не в поголовных теистов, то хотя бы в деистов. И по мере успеха в науке, этот фактор, казалось бы, должен был только усиливаться. Ситуация, однако же, как и было отмечено в начале этой статьи, строго противоположна. Доля атеистов и агностиков среди ученых за последнюю сотню лет не очень изменилась и значительно превосходит таковую среди общей публики. В чем же здесь мышление с его сосредоточенностью на повторяемом, общем, универсальном подразумевает исключение самой мысли субъекта из поля исследования? В противоположность философии, оно не рефлексивно. Когда исследователь задает себе вопрос, что я знаю о предмете, он спрашивает о ненаучном, ибо наука не знает «я». За ответами на подобные вопросы ученый обращается к содержанию своего сознания, что не может быть даже обозначено на языке науки. Когда ученый сталкивается с вопросом о ценности науки, пытаясь как-то ответить на него, он говорит о ненаучном, ибо наука не утверждает ценностей. За ответами на подобные вопросы он обращается к тем или иным учениям, довольствуясь ли уровнем уходящих штампов, или выходя на философскую глубину. В силу принципиальной нерефлексивности, наука также не может даже поставить вопрос о своих импликациях и границах познания, постановка таких вопросов и продвижения в них есть дело философии, чье мышление, в противоположность научному, рефлексивно в самом своем ядре. Таким образом, научное познание неотделимо от философии, от познания вообще. Наука есть лишь ветвь, чья связь с древом философии принципиально и жизненно важна, где, начиная с эпохи Просвещения, шло нарастающее отчуждение науки и философии с ослаблением способности мышления каждой стороны на поле другой. Занятия наукой стали требовать долгих лет специального обучения, интенсивной профессиональной деятельности, тем самым властно задавая один единственный, а именно научный, тип мышления. Соответственно, философское мышление, кардинально отличное от научного, оказывалось для большинства научных работников совершенно неосвоенным, нередко до полного непонимания, в лучшем случае. философия редуцировалась в умах ученых до неких крайне упрощенных туманных формул. А в худшем вообще отрицалась как пустая болтовня и набор претенциозных бессмыслиц. Таким образом, философское мышление все более выпадало из среды ученых, научное же, соответственно, абсолютизировалось. Сфера его возможностей представлялась всеохватной. Вопросы, на которые не было научных ответов, все чаще оказывались разделенными на две категории. За одними отсылали в светлое царство, науки будущего. Другие же объявлялись бессмысленными, если не вредными. Рождавшийся таким образом сцентизм разрастался с неизбежностью тени научно-технического прогресса, имея далеко идущие последствия. В области социально-политических учений он породил главных идеологических монстров XX века. Один из таковых — социал-дарвинизм, с его культом силы и правом насилия. Вдохновил народы Европы на Первую мировую войну, содействовал в формированию нацизма. Другое чудовище — научный коммунизм с его сцентистским культом светлого будущего, требующий массовых жертвоприношений и уничтожения свободной личности. Разродился длинным выводком рекордно бесчеловечных диктатур. Оба монстра запечатлелись в истории невиданным дотоле геноцидом сначала внутри своих стран, а потом и во всей Европе, в виде Второй мировой войны, еще более страшной, чем первая. Тем, кому покажется неоправданным связывать сцентизм с этими идеологиями, рекомендую труды Фридриха фон Хайека, кто, собственно, и отчеканил этот термин. Детально разобрав генезис сцентистских тоталитарностей в таких книгах, как «Дорога к рабству» и «Контрреволюция науки», «Злоупотребление разумом», абсолютизация научного мышления, сцентизм, неизбежно влечет убеждение о сведении мышления к работе автомата, тем самым к уничтожению высших ценностей, нигилизму, утверждению абсурда и бессмысленности жизни, порождая, в свою очередь, аморализм, разгул темных начал души, наркомания и самоубийства в области познания. Сцентизм оборачивается общей философской деградацией, как следствие утратой понимания импликаций, ценностей, ограничений научного мышления. Его гибельности за своими пределами. Сама наука при этом не гибнет, но определенным образом глупеет, переставая себя понимать. Внутри себя наука имеет сильный иммунитет против сцентистского аморализма. Почему люди науки его не очень замечают? Этот иммунитет проистекает из высокого порога вхождения в науку, требующихся для этого многих лет упорного труда и творческого горения. Теплохладные к истине в науку либо вовсе не войдут, либо останутся на ее задворках. Поэтому ослабление научных институтов, вплоть до их гибели, происходит не от прямого удушения науки ее тенью, но от того деморализующего влияния на общество в целом, что эта тень оказывает. Пути этого ослабления и гибели разнообразны. От долгосрочного снижения финансирования фундаментальной или чистой науки в демократических обществах, в силу утраты смысла ее существования, до прямого уничтожения научных институтов, а то и самих ученых, глубоко аморальными мафиозными или тоталитарными режимами. Наука основана на априорном устранении мыслящих существ из поля исследования. Соответственно, абсолютизация науки есть отказ ментальному миру в первичной бытийности, провозглашение его порождением мира физического. То, что следствием этого является парадокс Эпименида, сцентисты заметить не могут. Для такого обнаружения требуется именно та способность, утрата которой и делает их сцентистами, способность к рефлексивному мышлению. Одна из элегантных формулировок сцентистского парадокса Эпименида была предложена Халдейном. Если ход мысли определяется физическими законами движения атомов мозга, то у меня нет никаких оснований предполагать истинность идей, которыми я руководствуюсь, в том числе и той, что мой мозг состоит из атомов. С точки зрения логики, сцентизм есть букет нелепостей, отрицая первичность трансцендентного ума. Сцентизм не имеет ни одного разумного ответа на вопрос об источнике законов природы. И вынужден либо замалчивать этот вопрос, либо априорно отказывать ему в разумности, либо признавать таким источником чистый хаос, что противоречит сразу и вере в познаваемость, и вере в ценность познания, и самому факту выразительного успеха фундаментальной науки. Утверждая принципиальную принадлежность мысли сфере научно-познаваемого, сцентизм не видит того простого факта, что не наблюдать мысль, не дать ей хоть какую-то дефиницию, наука принципиально не в состоянии. Мысль старше и глубже науки, сама наука есть плод мысли, которая не может быть наукой схвачена уже и потому, что является таким источником нового, которому свои границы не могут быть ведомы. Было бы ошибкой полагать сцентизм случайным заблуждением, исправляемым какими-либо призывами. Будучи тенью науки, сцентизм фатален. Его преодоление возможно лишь на путях постепенного осознания порождаемых им катастроф. Восстановление общественной ценности философского мышления. Порочный круг, однако же, состоит в том, что такое осознание и восстановление сцентизмом и заблокировано. Отцы научной революции верили в то, что природа имеет логическую структуру, заданную красивой математикой, что не может быть ни чем-то случайным, ни коренящимся в уме человека. Красивый умозрительный объект может иметь лишь одно объяснение своего бытия как мысль стремящегося к этой красоте ума. Бог деистов, как и теистов, великий математик и архитектор, задавший законы природы. Подробнее о Пифагоре из «Мя отцов в науке» я писал в «Вере в разум» и рассказывал в курсе выступлений. Здесь ограничусь рядом цитат лишь одного из них. Макса Планка. «За силами природы мы должны полагать существование сознательного ума. Этот ум есть матрица всей материи. И религия, и естествознание нуждаются в вере в Бога. При этом для религии Бог стоит в начале всякого размышления, а для естествознания — в конце. Глубокой религиозностью были проникнуты как раз самые великие естествоиспытатели всех времен: Кеплер, Ньютон, Лейбниц. Религия и естествознание ведут непрестанную совместную битву со скептицизмом и догматизмом, с неверием и суеверием, чей вдохновляющий призыв всегда гласил и будет гласить «к Богу». Отцы научной революции были философски мыслящими людьми, чего нельзя, разумеется, сказать о научных работниках в целом. До Дарвина древо жизни представлялось великим чудом, неопровержимо свидетельствовавшим о Творце. После Дарвина широким массам научномыслящих людей стало ясно, что древо выросло само собой. В силу законов эволюции, как бы выяснилось, что Творца можно в этой связи и не беспокоить. Что жизнью обошлось, очевидно, без него. Формула «выживают сильнейшие» естественным образом объяснила, откуда взялось разнообразие жизни. Ну и переход от живых к мыслящим существам представился не менее естественным, как и вся предшествовавшая эволюция. Вот, собственно, и вся нехитрая схема. разделившаяся сугубо научно мыслившими людьми со второй половины XIX века. Ни доказательствами, ни хотя бы маломальской осмысленностью этой схемы они себя, как правило, не утруждали. Адекватность этого учения не подвергалась сомнению по той причине, что почти все проблемы познания приписывались тут ведомству науки, ответы на них предлагалось искать в рамках научных парадигм, это звучало правильно и всех исключительно научно мыслящих людей освобождало от излишнего беспокойства. Великий архитектор присутствовал в позднем дилизме Спинозизме на роли даже не свадебного генерала, с которым в таком случае можно было бы и поговорить, но в роли портрета некоего значительного лица, свадьбы когда-то одобрившего. Нет ничего удивительного, что с годами о значительном лице стали как-то забывать. Свадьбы оттого не прекращались, портрет упоминался все реже. Пока наконец одни уже напрочь забыли все эти старые условности. Другие же ради забавы или из принципа принялись энергично бороться с кажущимся для них нелепым, а то и вредным теистическим культом. После этого общего обзора полезно послушать некоторых выдающихся ученых-атеистов. Атеистом был, например, Ричард Фейнман, один из самых известных физиков второй половины прошлого века. Харизматичный нобелевский лауреат, автор фейнмановских диаграмм, интегралов по траекториям и блистательного курса лекций по физике. На вопрос интервьюера: «Вы относите себя к агностикам или атеистам?» Фейнман ответил: «К атеистам. Называть себя агностиком было бы для меня попыткой улизнуть и выглядеть покладистей. Чем я есть по этой части? Хорошо, но ведь атеизм есть отрицание. А в чем была позитивная вера Фейнмана?» На этот счет сомневаться не приходится. Фейнман был вдохновенным певцом прекрасной математики, выражающей законы природы. Вот одна из примечательных цитат на этот счет. Из «Характера физических законов» большой статьи 1965 года. Подводя итоги, я хочу воспользоваться словами Джинса, который сказал, что великий архитектор, по-видимому, был математиком. Тем, кто не знает математики, трудно постичь подлинную глубокую красоту природы. Сноу говорил о двух культурах. Я думаю, что разница между этими культурами сводится к разнице между людьми, которые понимают, и людьми, которые не понимают математики в той мере, в какой это необходимо, чтобы вполне оценить природу. Жаль, конечно, что тут нужна математика, потому что многим людям она дается трудно. Говорят, не знаю, правда ли это, что один царь, которого Евклид пытался обучить геометрии, стал жаловаться на трудности. Евклид ответил: «Нет царского пути к геометрии». И его действительно нет. Физику нельзя перевести ни на какой другой язык. И если вы хотите узнать природу, оценить ее красоту, то нужно понимать язык, на котором она разговаривает. Она дает информацию лишь в одной форме, и мы не вправе требовать от нее, чтобы она изменила свой язык, стараясь привлечь наше внимание. Никакими интеллектуальными доводами вы не сможете передать глухому ощущение музыки. Точно так же никакими интеллектуальными доводами нельзя передать понимание природы человеку другой культуры. Философы пытаются рассказать о природе без математики. Я пытаюсь описать природу математически. Но если меня не понимают, то не потому, что это невозможно. Может быть, моя неудача объясняется тем, что кругозор этих людей чересчур ограничен, и они считают человека центром Вселенной. Итак, у природы есть свой язык, и это язык прекрасных математических форм, Кто понимает математику, тот слышит слова самой природы, внемлет их в красоте. Подобно музыканту, наслаждающемуся звуками чудной симфонии. Остановимся, однако, на минуту, и задумаемся. Фейнман, кажется, говорит здесь не как безответственный поэтический болтун, а как большой ученый, от которого ожидается не хмельная речь неспособного к строгой мысли представителя другой культуры, но ясность и отчетливость формулировок высокого эксперта. Что это вообще значит? Природа говорит прекрасными математическими формами. С чего вообще у природы такой дар говорить, да никак попало бормотать, а высоким, прекрасным математическим стилем? Если вдруг у нее такой дар как-то оказался, то, надо полагать, она и думает хоть немного, прежде чем что-то сказать. Или кто-то другой думает за нее. Впрочем, вот же, подводя итоги, я хочу воспользоваться словами Джинса, который сказал, что великий архитектор, по-видимому, был математиком. А, ну тогда ясно. Великий архитектор, конечно же, и говорит с нами через природу и посредством нее. Все встало на место, очень хорошо. Но позвольте. Позвольте. Ведь только что мы узнали из достоверного источника, что Фейнман атеист. Из строжайшего устава. Какой такой архитектор, что за чепуха? Как это все понимать вообще? Кто же здесь вообще говорит и думает ли хоть кто-нибудь? На каком основании в строгую обитель неумолимого атеиста Фейнмана допущен вдруг никто иной? Как Вотерас, великий архитектор. Да не по пустячному делу, а по наиглавнейшему. Ради объяснения высшей сущности законов природы, их математической красоты. Подобной красоте прекрасной музыки. Тут одно из двух. Или Фейнман всех обманул. Никакой он на самом деле не атеист, и даже не агностик, или же, отключив почему-то ум, предался безответственной болтовне именно по главному вопросу о характере физических законов. Да и укоризна в адрес людей другой культуры, чей кругозор настолько низок, что человека они считают центром Вселенной, не странного-то ли она в устах того, кто немало не сомневается в способности продвинутой части человечества, к которой и он принадлежит, слушать и понимать прекрасно говорящую природу собственной персоной. Неужели Фейнман хотел сказать, что такая способность имеет столь низкую цену, что никак нельзя ее уподобить положению в центре Вселенной? Но не слишком ли мы строги к великому физику? Ну, сказал неудачно, с кем не бывает. Но, может, в другом месте поправился, прогнал неуместного архитектора и как-то примирил. Согласовал атеизм с гениальной природой. Что я могу сказать на это, читатель? Кажется, мною просмотрено все, написанное Фейнманом, на эту тему, и вот. Не только попытки согласования атеизма с красотой и познаваемостью законов природы не найдено. Ну и, стыдно сказать, даже вопросы об этом согласовании не обнаружено. Судя по всему, не озаботился он вопросом, как одно из его важных убеждений согласуется с другим, наиважнейшим. Скажу более, великий архитектор тут допущен отнюдь не по ошибке и не в приступе поэтической безответственности. Не только Фейнману, но и никому иному за все века науки объяснить красоту и познаваемость ее законов без отсылки к Творцу не удалось. И не удастся ди понимания Фейнманом религии, однако же, было много глубже, чем могло бы показаться на основе вышесказанного. Как видно из нижеприведенного отрывка его статьи «Отношения науки и религии», Фейнман в полной мере отдавал себе отчет как важнейшей духовной роли теистических религий вообще и христианство в частности. Так и в драматизме конфликта веры и рационального познания Дениже я предлагаю свой перевод. Обращение к третьему аспекту религии после метафизического и законоучительного. Вдохновляющему, подводит меня к тому центральному вопросу, что я хотел бы представить воображаемому комитету. Сегодня источник вдохновения, дающий силу и душевное благо. В любой религии тесно связан с ее метафизическим аспектом, иными словами. Вдохновение черпается из труда ради Бога, ради следования Его воле, ради единения с Богом. Такого рода эмоциональные связи с моральным кодом начинают существенно ослабляться, когда сомнение, даже небольшое, выражается по отношению к существованию Бога, так что, когда вера в Бога становится шаткой, этот путь к обретению вдохновения закрывается. Я не знаю ответа на эту центральную проблему, проблему удержания подлинного значения религии, как исток и сила духа для большинства людей, избегая в то же время требования веры в ее метафизические аспекты. Западная цивилизация, как мне представляется, стоит на двух великих наследиях. Одно есть научный дух дерзновения, дерзновения к неизвестному, которое должно быть осознано неизвестным, ункновым. Дабы стать исследуемым, этот дух требует, чтобы неопознаваемые тайны Вселенной оставались без ответа, требует принятия господства неопределенности. Суммируя, требуется кротость интеллекта. Другое великое наследие есть христианская этика, задающая деятельность на основе любви, всеобщего братства. Значение отдельного человека — кротость духа. Где нам добыть вдохновение ради укрепления этих двух опор западной цивилизации? Чтобы они стояли вместе, крепко и без взаимного страха. Не есть ли это центральная проблема нашего времени? Как обрадовало меня, с юных лет восхищенного фельдмановскими лекциями по физике, эта статья, где сила его мысли раскрывается таки на поле философии. Фейнман делает здесь ценнейшее наблюдение о противоречии науки и религии не на уровне рациональных аргументов, как это обычно представляется, но на глубине стилей и парадигм мышления. Наука, как поясняет Фейнман, устанавливает свои критерии знания, за пределами которого она требует осознанного неведения, а за определенной чертой даже принятия неотвечимости, унанцверабле, отказа от знания. Отсюда следует, что религия, смеющая утверждать там, где научный дух в таком праве отказывает, требуя молчания о непознаваемых тайнах Вселенной, входит тем самым в конфликт с этим духом. Но не удивительно ли это забота об унанцверабле, провозглашаемая Фейнманом не от лица религии, но науки? Во всяком случае, она стоит того, чтобы к ней получше приглядеться. Речь, подчеркнем, не идет о тех вещах, которые пока неизвестны науке, но потом могут быть найдены. Это сфера пока неизвестного, но в принципе отвечаемого, научно познаваемого, и это умкновн, бутанцвербля. Тут все ясно, религия не должна навязывать свои представления науке на ее поле. Не эти во многом разрешенные и понятно как разрешаемые проблемы двух магистериумов волнуют. Здесь Фейнмана. Подлинный конфликт науки и религии, неразрешаемый и очевидными конвенциями разделения научного и метафизического. Фейнман видит в другом. Он указывает на метафизические требования научного духа. Требования касательно принципиально унанцверабля, по самой своей сути находящимся за пределами научного познания. Но подождите. Почему вообще духу науки должно быть дело до унанцверабля, о чем наука в принципе знать не может? почему этот дух не может ограничиться своими дерзаниями к неизвестному, но познаваемому. Ункнагнбутан свербля. Что отвечает на это Фейнман? Ничего, хедаеснутансвер. Как в этой статье, так и в других публикациях Фейнмана причина заповеди молчания, налагаемый могущественным духом науки в адрес научно непознаваемого. Сама покрыта молчанием, где можно только предполагать. Отчего духу науки потребовалась неприкосновенность ее нансвербля? Отчего он так настойчиво требует всеобщую присяги вечного молчания по этому адресу? Думается, однако, что ответ довольно прозрачен, выставляя требование всем молчать там, где науке сказать нечего. Пророк ее духа Фейнман неявно провозглашает научное познание единственным источником истины. Царицы познания, чей высший авторитет не должен умыляться никем и ничем. Если сама царица знать не может, то и подданные должны воздержаться от утверждений. Там, где царица не имеет, никто не должен сметь раскрывать рот. Вот и молодой Витгенштейн там уже наставлял. О чем нельзя говорить, следует молчать. Витгенштейн, правда, отрекся от этой заповеди. Как от ошибки молодости, Фейнман же держался ее, судя по всему, до конца дней. Всем заткнуться, раз царица молчит. Сход упант калкулати заткнись и вычисляй. Как провозглашала знаменитая заповедь ученого, приписываемая в том числе и Фейнману. Тут же она от имени духа науки распространяется и за его пределы. Такую вот удивительную кротость интеллекта требовал дух науки устами своего пророка. Гинзбург. Перейдем теперь с западной на российскую почву, поговорим о взглядах Нобелевского лауреата, крупнейшего отечественного физика последних десятилетий, виднейшего ательста Виталия Лазаревича Гинзбурга. Вот несколько цитат из его ателистических статей, пунктуация сохранена. Вера в Бога или богов — это вера в существование чего-то сверх природы, чего-то управляющего природой или даже порождающего Вселенную, жизнедеятельность. Вера в богов — это вера в возможность чудес, не требующая доказательств и анализа. Можно упомянуть и высказывание святого Августина: «Я не был бы христианином, не будь чудес». Чудо же, по определению, это нечто, не находящее научного объяснения. Нечто сверхъестественное. Являюсь убежденным атеистом и не понимаю, зачем и почему нужно помимо окружающего мира выдумывать еще какой-то воображаемый мир. Привлекать представление о Боге. Но ведь были и есть люди, явно высокообразованные, которые, по-видимому, все это прекрасно понимают и вместе с тем верит в Бога. Вера этих людей носит трансцендентный, нерациональный характер. Это мистика. Тайная слепая вера, веру, ибо нелепо. Интересно было бы познакомиться с тем, что такие люди думают о своей вере, как они поясняют свою позицию. К сожалению, я не располагаю такими сведениями, не знаю, как их получить. Будущее принадлежит не мистике, таинствам и вере, а научному мышлению и научному мировоззрению. В 1929 году на вопрос, верит ли он в Бога, Эйнштейн ответил телеграммой: «Я верю в Бога Спинозы, который проявляется в гармонии всего существующего, но не в Бога, который интересуется судьбами и делами людей». Бенедикт Спиноза отождествлял Бога с природой, был пантеистом. Я, как уже упоминалось, не вижу, по существу, различия между пантеизмом и атеизмом. Если не касаться естественной разницы в терминологии, использовавшейся в XVII веке и применяемой сегодня, мои знания о деизме ограничиваются определением, взятым из философского словаря. С точки зрения деиста, Бог создал все, а потом уже не вмешивался в процесс мироздания. Мне не нужна эта лишняя надстройка, так как она уже ни на что не влияет. Как атеист я отрицаю религию, и у меня не возникает никакого вопроса. Честно признаюсь. Читатель, мне стыдно это читать и стыдно критиковать. Не могу сказать, что с любимым мной Ричардом Фельманом ничего подобного я не чувствовал. Но тут бы я дорого дал, чтобы не видеть этого. Выдающийся физик. Гордость отечественной науки. Но делать нечего. Обойти молчанием эти растержированные писания большого ученого было бы, пожалуй. Еще хуже. Что же, пойдем по порядку, Дивот, терялся в догадках Виталий Лазаревич. Как высокообразованные люди верят в Бога? Знал ли он, что среди отцов научной революции не было ни одного атеиста? За исключением молодого Дирака. Что даже и Дирак, став постарше и отрефлексировав свою подлинную веру, не только от атеизма отказался, но даже стал регулярным прихожанином церкви. Что же мешало академику и нобелевцу Гинзбургу хотя бы на старости лет ознакомиться со взглядами Планка, Эйнштейна, Бора, Шредингера, Гейзенберга, Вегнера и других гигантов не сталь далекой от него эпохи? Гигантов. На чьих плечах он стоял? Что мешало понять, какой смысл вкладывал Спиноза, а значит, и Эйнштейн, в отождествление Бога с природой, которых, как известно, у Спинозы было две. Натура натуранс, природа творящая, активная, обладающая свободой, у которой есть она сама для себя, то есть, собственно, Бог, и натура натурата. Природа творимая, пассивная необходимость, которая без Бога, согласно Спинозе, познаваться не может, и хорошо. Не будем требовать от выдающегося физика слишком многого, пусть понять метафизику Спинозы. А значит, понять теологию Эйнштейна, Гинзбургу было не по силам. У всех есть свои пределы. Но хотя бы отдать себе отчет, что Спиноза с его двумя природами, а не с одной, как у атеиста Гинзбурга, им не понят. И воздержаться от публичной полемики относительно того, чего совсем не понимаешь этот минимум неглупого человека, казалось бы, можно ожидать от большого ученого. Или это много для ни разу, видимо, не открывшего Спинозу, но уверенно о нем судящего знатока религии или философии? Но тогда вот, уж меньше никуда, уважая Эйнштейна, придать значение тому факту, что тот никогда не называл себя атеистом, подчеркивая тем самым важность разницы между атеизмом и учением Спинозы. Всю сознательную жизнь Эйнштейн упорно повторял, что верит в некоего Бога, так разве совместимо с уважением к нему приравнивать его к атеистам? Что тут скажешь? Да чего уж тут говорить. За исключением теистов Гейзенберга, фон Неймана и, пожалуй, Вегнера, отцы научной революции были деистами, чей Бог есть трансцендентный ум, источник рациональности мироздания. Мне не нужна эта лишняя надстройка бог-деистов, так как она уже ни на что не влияет. Как атеист я отрицаю религию. И у меня не возникает никакого вопроса, признавался Гинзбург. Спору нет. Отрицать можно любые метафизические надстройки. Особенно легко, именно без вопросов. Это получается у тех отрицателей, чье ограниченное дюжиной словарных выжимок знания предмета дополняется ничем не ограниченным самомнением, кто и понятия не имеет о той глубочайшей, коренной связи метафизики с краеугольными камнями науки. О подобном безвопросном материализме замечательно было сказано в так называемом «Письме десяти». Послание Путину десяти академиков, включая Гинзбурга, в защиту свободы веры и неверия. Вообще-то все достижения современной мировой науки базируются на материалистическом видении мира. Ничего иного в современной науке просто нет. Прекрасно высказался на эту тему известный американский физик, лауреат Нобелевской премии С. Вайнберг. Опыт ученого делает религию совершенно несущественной. Большинство ученых, которых я знаю, вообще не думают на эту тему. Они настолько не размышляют о религии, что даже не могут считаться активными атеистами. В этой цитате много замечательного. Интересно, во-первых, утверждение о материалистическом видении мира, базирующем все достижения современной мировой науки. Письмо подчеркнул о свободе вероисповедания, а не о научной эпистемологии. А коли так, то под материалистическим видением мира следует здесь понимать не поле зрения научного наблюдателя, по определению только материальные объекты видящего, но материалистическое атеистическое мировоззрение, утверждающее, что существует только материя, подчиненная законам и случаю, и что все субъекты — люди, инопланетяне, и все те, кто могли бы показаться богами, будь обнаружатся ее производные. Отцы науки, от Галилея до Эйнштейна, полагали, что наука основана на определенной вере в Бога, первичного творящего ума. Никак не на материализме, атеизме. Тут уж одно из двух. Либо отцы науки не ведали, что творили, либо десять академиков, включая двух нобелевцев, не ведали, что писали. Ну и цитата Стивена Вайнберга хороша, ценна как свидетельство авторитетнейшего инсайдера. И притом твердого атеиста. Религия, уверяет Вайнберг, и не нужна ученым, и забыта ими. Эта цитата одного из отцов в стандартной модели дает удобный повод внести важные разделения внутри тех, кто нередко называет себя агностиками. Так вот, огностик агностику рознь. Многие из тех ученых, которые, по свидетельству Вайнберга, вообще не думают на эту тему, назовут себя агностиками. Другие из них назовутся атеистами. Разницы же меж первыми и вторыми по сути дела никакой нет. И тем и другим все равно и некогда. Это безразличные, религиозно пустые люди. Но среди тех, кто называет себя агностиками, бывают люди радикальные иного склада, чья инаковость, однако же, ими скрывается, и скрывается по той же причине, по какой она вообще есть. Так вот, среди называющих себя агностиками встречаются крайние апофатики, те, чье восприятие божественного не допускает слов. Так что любая попытка заговорить о божестве ими воспринимается как недопустимое опошление грозного, величественного и невыразимого истока бытия. Таковым был, например, агностицизм Карла Поппера, как стало известно из его посмертного интервью. Рискну предположить, что такого же рода был агностицизм Фридриха Хайека, одного из ближайших друзей Карла Поппера. Так вот, подчеркну, хотя агностиков и апофатиков и нельзя зачастую отличить со стороны от агностиков безразличных, апофатиков я с атеистами нигде в этой статье не объединяю, относя их к верующим, где вернемся. Однако же, к свидетельству Вайнберга о господствующем религиозном безразличии среди ученых. Да что там религия? Со всеми философиями, включая философию науки, дело обстоит. Согласно Вайнбергу, точно так же они забыты за ненадобностью. От философии науки ученым столь же пользы, как птицам от орнитологии. Замечает он в другом месте. Так что... Свидетельство патриарха теоретической физики предотвращает приписать скромный уровень метафизических познаний только отечественным ученым. Российская наука, олицетворимая ее высшими фигурами, в этом аспекте, если и впереди мировой, то не намного. Не хотелось бы заканчивать разговор об академике Гинзбурге на столь невысокой ноте. А что делать? На днях, однако же, мне в этом деле неожиданно повезло. Слушая одну из великолепных лекций Андрея Борисовича Зубова по истории религий, которых, к слову сказать, немало в сети, мне довелось узнать о некоем любопытном разговоре, которым, пожалуй, и будет уместно завершить этот раздел. Как-то раз Андрей Борисович участвовал в публичном диспуте о религии и атеизме, представляя, разумеется, сторону религии, атеизм же представлял Виталий Лазаревич. После того, как диспут закончился, оба отправились в кафе, сели за отдельный столик. И Андрей Борисович спросил своего оппонента: «Виталий Лазаревич, вы много чего за свою жизнь передумали, неужели вы действительно твердо убеждены, что все взялось как-то само собой?» Эх, вздохнул в ответ Виталий Лазаревич: «Не знаю, наверное. Там все таки кто-то есть. Как же так?» Удивился Андрей Борисович: «О чем же тогда мы с вами спорили? Куда ж деваться?» Ответил Виталий Лазаревич: «Давно я взялся за это дело, не сбегать же на старости лет. О философах где на этом, пожалуй, можно и закончить мое скромное исследование источников силы атеизма. Причины его выразительной корреляции с занятиями наукой. А как же философия?» Спросит иной читатель, ведь среди философов доля атеистов даже больше, чем среди ученых. О философах надо писать отдельно. Дорогой читатель, формат блога мной и так уже значительно превзойден. А посему и ограничусь я тут лишь учеными, наиболее видными фигурами мира науки. А Докинза тогда почему не рассмотрели? Может продолжать удерживать меня читатель? Ведь этот ученый и есть главный атеист на сегодня. Дело в том, уважаемый читатель, что целью этого эссе была отнюдь не полемика с атеистами. Цель была иной, обозначенной заглавием. Я пытался ответить на вопрос о науке как источнике атеизма. Думаю, что самое главное мной сказано, а уж насколько ясно и убедительно, судить не мне. Многие побудительные мотивы атеизма умышленно оставлены мной за скобками. Например, нередко к атеизму ведет обида на несправедливость судьбы, и не обязательно своей судьбы. Или душевная травма, нанесенная служителями церкви. Или общее ощущение бессмысленности мира, с его ужасами и абсурдом. Или неготовность и дискомфорт жить полностью на виду у Бога. Или антиклерикализм. Да мало ли еще что. Все эти общечеловеческие мотивы мною были оставлены без внимания. Ибо меня здесь интересовали не мотивы атеизма вообще, но особо высокая его притягательность для людей моей собственной среды, людей науки. В завершение все же скажу немного о философах. Какой мне видится важнейшая причина доминирующих среди них атеизма и агностицизма? Бердяев писал, что философия, едва выйдя из рабства перед религией, тут же попала в рабство перед наукой. Дух нашего времени — более чем какого иного. Есть дух величия именно науки. Надо обладать незаурядным даром. Или оказаться особо удачливым человеком, чтобы не подпасть под мощные чары духа времени. Даже знаменитым философам такое иной раз оказывалось не под силу, чего уж говорить о рядовых работниках философских кафедр рядовых университетов, каковые составляют статистику. как-то Александр Моисеевич Пятигорский заметил у Жан-Поля Сартре, что этот кумир левых интеллектуалов прошлого века свой атеизм не отрефлексировал. Сказал это, чуть помолчал и добавил: время было такое.